приветствую, друзья, вновь в нашей студии, где мы с вами беседуем с интересными собеседниками. Анастасия Гаврилова, сердечно приветствуем вас.
Здравствуйте.
Если вы помните, Анастасия приехала в наши края из далекого Китая. И при нашей первой беседе рассказала о том, каким образом все-таки совершается церковная жизнь православная, прихожан нашей Русской Православной Церкви в этой далекой и очень своеобразной стране. А сегодня хотела я просить вас, Анастасия, обратиться к бесконечно важной теме о воспитании молодежи, потому что для нас это вроде бы все, вся наша миссия, образовательные процессы, да даже и богослужебная, и внебогослужебная жизнь, конечно, обращено по преимуществу к просвещению молодежи. Во всяком случае, эта задача как центральная ощущается. И я знаю, что при идеологическом однообразии все-таки китайской жизни там существует несколько знакомые нам по советским временам система воспитания. Я сам знаком с китайскими студентами, которые бывали в Рязани в предшествующие годы, и они замечательно, я бы сказал, воспитанные люди, расположенные к знаниям. И если в отношении религиозного чувства есть у них, конечно, некоторый иммунитет, отталкивающий их от личного увлечения, вовлечения, то, во всяком случае, в культурологическом плане они с большим удовольствием и интересом знакомятся, искренне слушают, находятся под впечатлением евангельского повествования, каких-то наших традиций добрых. Так что они не являются какими-то отрезанными ломтями или замороченными, задуренными головами, как у сектантов каких-то, которые ни на что не реагируют, просто позитивные, а зомбированные на свою какую-то узость. Есть, мне кажется, наверняка поэтому можно говорить о каких-то успехах в воспитательной работе или о специфике, во всяком случае. Ну, вообще, вы, насколько я понял, тоже в отношении молодежи, вас окружающей в Китае, позитивного отношения.
Да? Ну да, конечно. И, в принципе, так как, учитывая то, что я в предыдущей тоже программе рассказывала про себя, что я достаточно долго живу уже в Китае, могу позволить сказать себе, что и у меня семья китайская, а муж, он в Пекине родился, свекор со свекровью, и, в общем, братья, сестры, все это, естественно, все это перед глазами у меня, как воспитывается молодежь, чем они дышат, и, в общем, в принципе. И в приходе у нас тоже люди непреклонного возраста, то есть китайцы, а нормальные молодые люди, которые в нормальном возрасте, достаточно, ну, не юном, скажем, но за 20 лет уже им они приняли православие.
Но это минимальное число, да?
Это минимальное, да. Это, к сожалению, минимальное число. И, ну, это, конечно, к программе не относится, но почему происходит? Вот, в принципе, мне вот здесь вот тоже сказал тот человек, китаец, кто принял это православие, он сказал: Настя, здесь только одна проблема – отсутствие информации, вот, ну, вот какого-то информационного, да, портала.
Ну, это понятно, да. В этом и трудность всегда с такими...
Да, поэтому очень сложно, да, людей вообще, да, молодежи донести, что такое. Так что же такое все-таки православие?
Но, тем не менее, в той системе воспитания, которая там существует, есть очень много хорошего, доброго, целомудренного, семейно ориентированного. Да. Ребенок сразу с младенчества попадает в какую-то воспитательную систему. Вот о ней бы расскажите. И вот, может быть, поэтапно от младшей школы или дошкольного, школьного этапа, дальше. Все-таки с молодежью совсем сложно. Неужели молодежь не болеет болезнями, присущими нашей молодежи, увлечением какими-то полуголовыми или безголовыми тенденциями там, современности?
Ну, я могу сказать и положительные вещи вообще, вот, и отрицательные тоже вещи о молодежи. На самом деле, наверное, вот о чем вы, батюшка, сказали, то, что вот, ну, молодежь, да, есть там, скажем, такие положительные, это, наверное, те, кто родились в глубинке, скорее всего, не в больших городах, не в городах первой линии, к которым относятся Шэньчжэнь, Шанхай и Пекин. Вот. И из глубинок, да, они сохраняются с самого младенчества. Все-таки послушание, как-то вот они слушают вот родителей.
Закон, конфуцианский закон Сяо, сынов непочтительности, там как-то да, да. В действии, да?
Да, и там есть еще такая китайская действительно фраза, которая, если мать или отец скажет эту фразу своему ребенку, это равносильно просто расстрелу ребенка, потому что...
А что за фраза? Как она звучит по-китайски?
Пусяншуй, по-моему, вот так. Я не могу... Ну, пусяншуй. То есть здесь говорится, что вы ослушиваетесь родителей, а для ребенка ослушаться родителей – это, ну, это очень-очень плохо.
Беззаконие.
Да, это беззаконие. И я не помню, кто меня спрашивал, или вы, или кто-то спрашивал с том, что дети должны в Китае заботиться о родителях. Я
да,
вот не помню.
Я спрашивал,
да.
Платить ли пенсию, потому что слышал, что дети обязаны содержать пожизненно своих престарелых родителей.
Да, они, конечно, обязаны это делать. И, соответственно, вот я тоже ответила на этот вопрос. Они обязаны это делать все-таки. Если они не будут содержать своих родителей, то, соответственно, родители на них могут подать в суд. Но с самого детства, вот я как слежу за маленькими детьми, им все-таки в маленьком возрасте, прям совсем младенческом, наверное, до 5 лет, их балуют. Это 100%. Их балуют, им все разрешают, там, кричать, орать, там, беситься, все, что он хочет, там, ему дают кушать и все. Ни в коем случае не бьют его. Это самое важное. Вот если мы сравниваем сейчас молодых мамочек, здесь вот с самого детства они учат вот этой вот гуманности. И ребенок растет уже в любви и ласке. Он уже любит своих родителей за то, что они его не ругают за какие-то там мелкие, ну, какие-то там... скажем, выходки вот, плохие. Но после 5 лет уже ребенок, естественно, он, ну, после 5, после 6, он уже начинает готовиться к школе и идет уже в школу. Вот здесь самое начинается, скажем, испытание. Китайские школы, а это не одна уже мама мне говорила, вот, что они очень сильно грузят детей. То есть у нас в России уже это пошло. То есть ребенок просто не выходит из-за парты. Угу. И, конечно, у этих детей, что и у наших, что и у китайских детей, у них совершенно нет времени вот, почитать там, литературу, там, поинтересоваться, что такое Евангелие и все остальное. Они сидят, вот, учат математику, информатику. Родители их просто заставляют прямо включать мозг и вот, учиться. У них основные предметы – это вот, математика, и еще какой-то предмет, но точно знаю, математика. Это основной из основных предметов, прям на него упор делается.
Ну, язык, кстати, такой сложный язык. Для изучения даже носителями языка.
Ну, да.
Тоже требует.
Да, да, естественно, да, тоже китайский язык, он, естественно, не... Ну, вот в основном все-таки у них вот упор делается все-таки на цифры. Вот как я вот тоже разговаривала с мамами, и с китайскими мамами, и с русскими мамами. Там же тоже они своих детей отдают. Интернациональная школа, она очень дорогая. Чтобы в интернациональную школу подать своего ребенка туда, это, я боюсь даже ошибиться, это только могут люди, которые командировочные или которые там зарабатывают, не знаю, в месяц, ну... Ну, 400 тысяч на наши деньги. Вот. То есть, не, ну там школа очень дорогая. В общем, я к чему просто говорю, что вот единственное, что когда ребенок попадает именно в среду школы, у него не остается возможности, да, знакомиться вот с чем-то таким светлым и добрым. И они немножечко становятся такими забитыми. Вот с ними действительно, ну, не знаешь, о чем поговорить. Они как солдаты становятся.
Интересно. То есть, да. В каком-то очень жестком стиле проходит... Да. И приобретение знаний, а внеклассная работа минимизирована, да?
Да, минимизирована совершенно. Она складывается... Да.
Идеологическая деятельность, да, какие-то национальные праздники, есть все-таки какое-нибудь творчество, спорт.
Есть, конечно, творчество, спорт, есть эти студии, но дети и так уже перегружены. Это, опять же, я вот совершенно вот говорю на 100%. Их все равно мамы ведут и отдают... Заместо того, чтобы отдать, допустим, там, ну, я не знаю, вот опять же, поизучать что-то такое высокое искусство, они отдают на английский язык, на плавание отдают, на танцы, вот у них превалирует. Ну, в общем, в принципе, на вот эти все дисциплины,
которые... То есть, они прагматично набирают, да, за эти годы максимально,
да,
объема знаний, навыков, чтобы потом идти дальше. А не стремятся после школы в институты или все-таки
обязательно
какая-то рабочая задача для кого-то?
Сейчас я объясню. Вот в этом плане у меня была подруга. Она, значит, мне тоже об этом рассказала, китаянка. И я ее как-то спросила. Я говорю, так, Лили, да. Она взяла себе имя Лили. У нее, в принципе, Ли в имени есть. Я говорю, Лили, а что ты, говорю, почему ты не закончила вот, ну, институт? Она говорит, а я не люблю учиться. Я говорю, как? Ну, это же позорно. Ты скажешь кому-то, что ты не закончила институт, а еще особенно, что ты не любишь учиться. Она говорит, Настя, у нас никто не любит учиться в нашем районе. Мы с Шанвэя, а это вот с юга, ну, в общем, южане, потом вот провинция Вэньчжоу, они никто не любит учиться. Это... мягко сказать, торговцы. Это те люди, которые любят заниматься купи-продай, купи-продай. Они даже понятия не имеют, что нужно взять книгу, почитать и вообще...
Ну, вот математика как раз нужна.
Да, математику они, естественно, да, но они же ее проходят. То есть она вот считает великолепно. Деньги китайцы хорошо считают. Опять же, я вот не хочу сказать, что вот какой-то вот, опять же, я рассказываю про китайскую молодежь, вот какой-то негатив у меня. Нет. Я восхищаюсь китайской молодежью, потому что они, когда идут по улице, они не идут, как наши. То есть, ой, мам, я тебя стесняюсь, я не пойду с тобой. Или там лишний раз помочь там, родителям вот, тоже. Эти вокруг бабушек, дедушек, мам, пап. У них всегда мама, папа. То есть они все равно приучены любить своих родителей. А значит, даже несмотря на то, что родители их толкают на какие-то... ну, прагматичный, скажем, какой-то прагматичный выбор, то есть изучение там математики, там танцев, ну, то, что пригодится потом в жизни, там, как-то так. Вот. Тем не менее, они все равно вот эту сохраняют любовь и гуманность в отношениях. Еще, когда ребенок уже подходит, ну, третий этап уже к окончанию школы, он, естественно, если он не с деревни, а с больших городов, то, соответственно, у них уже есть понятие такое поступить в институт. Поступает в любой или поступает за границу. За границу особенно любят поступать. Но я как слышала, им очень тяжело там учиться.
Угу. Несмотря на жесткость среднего образования?
Да, им тяжело. Вот у них как-то вот нет этой усидчивости.
И, может быть, широты такой...
Да, у них вот как-то так.
Усидчивость, скорее всего...
У них нет вот этого, наверное, креатива, мне кажется.
Может быть,
да, вот этого...
высшее образование требует уже, конечно,
конечно,
большого внутренней мотивации именно к учебе. Нельзя научить,
да.
Говорят, можно научиться. У нас любят говорить в вузах это. Дилемму и предполагает хорошая обучаемость в вузе.
Да.
Именно креативное такое, это очень-то творческое отношение.
Конечно, потому что они только могут по формулам. В принципе, как, извиняюсь, немцы тоже. Но я ничего не сочиняю, а я просто жила тоже в Германии, в Дюссельдорфе. Я прожила там 3 года, и, в принципе, я могу в любой момент туда вернуться. Но мне не очень импонирует эта страна. Вот, и, в принципе, там тоже у меня друзья были, они мне рассказали, да, действительно, только как по формуле. То есть немцы, китайцы, они как по формуле. Им дали 2 плюс 2. Там...
При этом их положительном формализме они приходят в драных штанах, джинсах с коленками драными, делают ли вот эти несимпатичные какие-то очень негигиеничные,
да, я
поняла, косички.
Когда... Меньшинство.
Это
меньшинство. Они нет у них вот этого, нет у них этого. Объясню более. Например, ну, я не знаю, для кого-то это может быть не по теме, но тем не менее, китайцы очень подражают японским вот этим...
аниме.
У них очень, да, аниме, госип. Вот у них проходит такая выставка, они могут одевать. То есть они хотят выглядеть, это по-китайски называется... фэйчэн кайда, то есть они хотят такими, ну, милыми такими выглядеть.
Героями какие-то.
Какие-то, да. Мультиков. Но девочки, они прямо вот стараются выглядеть как не просто леди, а как такие, сохранять вот эту молодость, такую всю, как недотроги. И это тоже очень помогает, кстати, потому что внешний вид, прежде всего, вот какую ты одел на себя одежду, вот так ты себя и будешь вести. Это, ну, в любом смысле...
А почему как? Мы сейчас переходим, мне кажется, к одной из самых важных тем. И когда мы общались с китайскими студентами, мы поняли, что они воспитаны замечательно, целомудренно. Каким образом это достигается? Какая борьба? Ну, я уже понял, что во многом блокировка международного интернета, конечно, оберегает их психику, но все равно они взрослеют, они не чужды страстям, тем более, что благодатных действий церковных на большинство никак не оказывается. В чем же тогда...
Вот это вот достижение. Вот
как это достигается? Все-таки я знаю, что только в конце института бывает принято, официально расписавшись, они вступают
и в даже отношения. До института. Ну, они... Стараются. То есть, да, вот поэтому вот на этот вопрос. Значит, в деревнях и в маленьких городах, я не имею в виду красной линии города, их всего три-четыре. Ну, там стараются родители, потому что это культура китайская, побыстрее выдать или женить сына, или выдать дочку замуж.
Они рано выходят замуж?
Прямо рано. Очень рано, побыстрее родить, и потом уже учиться, и что. Или наоборот, в институт поступают, отучились, и уже у них как бы это уже их культура. Родители, бабушки, дедушки, они уже их подгоняют, когда родишь, или когда там женишься, или когда выйдешь замуж. То есть для них это очень важно, если...
Ну, то и это уже является решением каких-то плотских искушений. Если ты не уходишь, тем не менее, если... И я слышал, что много именно после института все-таки выходят,
ну, да, замуж, тоже
женятся, но это уже все-таки 23-24 года.
Да. Но они не гуляют. Я
вот
очень часто...
Не гуляют? У них времени нет, у них навыка нет, у них
они считают,
аппетита нет.
Сейчас вот я скажу, ну, такая интимная тема достаточно. Я вообще, конечно, поражаюсь. Ну, в основном, но опять же я говорю, не говорю про города-искусители, где... дискотеки ночные, где бары, где вот это все. Там, конечно, совсем другие девушки и парни. Вот. В основном они все-таки вот стараются до свадьбы держать действительно целомудренность. То есть стараются не заводить каких-то там только поженились, и после этого они уже ведут нормальные супружеские отношения.
Я
сама удивляюсь
очень. Такой порядок был в Советском Союзе.
Да.
Достаточно твердый, понятно, не без нарушений,
да.
Не без... каких-то, быть может,
проблема.
Срывов.
Есть одна проблема. Я очень люблю, когда я захожу в там, какое-то кафе, там Starbucks, и я не знаю, как так получается, но у меня было пару интересных разговоров с мужчиной, который женился на девушке, потому что нужно жениться пораньше. Он женился, и он говорит, я ненавижу свою жену, я не хочу с ней жить. У нас дети, и я просто не хочу. Я ненавижу своих родителей, которые меня заставили. Вот. То есть я к чему веду? Все это, конечно, хорошо и замечательно, вот. Но все-таки вот это давление родителей на детей, на выбор детей, это очень плохо. То есть прежде всего все-таки ребенок должен выбрать сам себе институт, сам себе кого он любит, на ком женится, но не затягивать. То есть вот здесь именно родители очень оказывают большое давление. Вот минус в этом. И, как правило, вот эти все несчастные, которым сказали, о, иди в институт туда, а он просто хочет вот ремонтировать машины. Ему вот просто освоить профессию. Нет, ему сказали финансовый какой-то институт. И он несчастный, он в этой... Немножечко вот хочу рассказать про особенности. То есть... Когда они заканчивают институты, они идут на вербовку, можно сказать, в компанию. Во-первых, если он из маленького, скажем, городка, то, соответственно, в этот город, ну, там нету работы. Они идут уже в города красной линии. И там начинается такая конкуренция на поступление на работу. И они выходят практически 25 лет, а у них вот куча седых волос. Они несчастны. Жену они тоже как... Вот я просто к чему говорю, что в принципе все нормально, воспитание как бы на уровне, целомудренность сохраняют, в одежде все этикет, все улыбается, замечательно читает, умеет пользоваться гаджетами. Но выясняется, после 25 лет они убиты, ну или там после 30 лет. Кто-то сокрушается, зачем я женился, кто-то, зачем я рожал столько детей. Вообще, для чего я живу? Так вот, я мягко перехожу к теме, обратно к нашему приходу. В наш приход пришли именно те люди, которые... их три человека, я не буду их поименно называть, Они получили уже имена во Христе. Это двое мужчин и одна девушка. Двое парней и одна девушка. Так вот, у них, в принципе, вот эта девушка, она вообще была целомудренная. Она до сих пор вот и осталась. У нее не было ни мужчины. Она просто читала очень много, изучала. Она говорит, этот мир злой. И родители вот на меня так влияли. И я хочу принять православие. Для меня это все. Вот. Она нашла себя в православии. Второй – это Александр. Ну, не стала на меня называть. Ну, ладно, пускай так. Много Александров. Поэтому вот он был в католической вере. И он тоже, у него тяжелая жизнь была. Он изработался, для чего-то учился. Пошел на работу. Тоже все какой-то несчастный. И в католическую пошел веру. И я говорю, Саш, почему ты пришел к нам в православную? Он говорит, а я нашел все ответы на вопросы только в православной вере. Третий, это вот я сегодня тоже вот зачитаю, тоже как вот он мне сегодня написал сообщение. Третий парень, то же самое. Он, какая-то у него жизнь тоже перевернутая была. И вот пришел к православию, и вот буквально вот от него даже сообщение получаю. Я говорю, ну скажи мне, как? Он говорит, да я не могу, говорит, без Бога. Я вообще не понимаю, как без Пресвятой Девы жить, как без Бога. Вообще нет смысла просто. И у него все хорошо.
Прочитайте, пожалуйста, это очень интересно, потому что ведь все это очень похоже. И когда я помню, в 80-е, в конце 80-х тоже принял православие, начал ходить в церковь. Вспоминаю тоже довольно простую мою соседку там по московской квартире, по лестничной клетке, по одному подъезду, точнее, пожилую женщину, которая говорила, «Чадо ты мое сладчайшее, да как же хорошо-то жить с Господом и с Божьей Матерью-то! Да вот ведь ничего-то на свете больше, оказывается, не надо!» Для меня это было все равно как-то слышать как-то странно. Я не мог вполне понять, хотя вполне искренне пришел уже в этом возрасте к крещению, достаточно молодом, но все-таки уже сознательным. И то, что вы говорите, эти же слова, мне, я их узнаю совершенно под действием этой благодати,
это очень радует, да.
Человек отогревает и открывает ему глаза на весь мир. Можно тогда эти записочки, да, которые вы хотели?
Ну, вот я задала на самом деле вопрос про христианство, готовы ли принять христианство вообще молодые люди. И какие у нас проблемы вообще появляются, когда они зашли в христианство уже, ну, в православие. Мы говорим о православии. Он говорит, в последнее время христианство в Китае быстро развивалось, и многие китайцы приняли христианство. Но мало кто знает православную церковь или ассоциирует православную церковь с конкретной страной, Россией или Грецией. Восточная православная вера уделяет больше внимания человеческому сердцу, имеет определенное сходство с китайской культурой. Я думаю, что китайцам легче принять православную церковь, чем западное христианство. Вот здесь как бы, ну, мы уже об этом проговаривали, но тем не менее я хочу зацитировать. Вот с человеком у нас сегодня был тоже прямой эфир, и, соответственно, не эфир прямой, мы с ним созвонились. Я говорю, пожалуйста, скажи мне, чтобы я людям передала. И второе. Он говорит, самая большая трудность для китайских православных христиан заключается в отсутствии нормальной религиозной деятельности церквей и недостатка духовенства. Сейчас во внутренней Монголии и Хэйлуйтяне, это у нас провинция Хэйлуйтян, Харбин, служат только два священника. Для меня православная церковь придает большое значение сердцу и может достичь мира сердца. Ну, это такое выражение, оно там по-китайски по-другому звучало. То есть в сердце мир. Вот. Православная церковь – это не только религия, но и образ жизни. С нами Христос, Дева и все святые, успокаивая сердце, то есть придавая нам внутреннее спокойствие.
То самое чувство полноты бытия, залог Царства Небесного, блаженство, да, за исполнение на практике заповеди блаженства, когда человек понимает, что в этом-то и есть полнота бытия, в причастности Божьей благодати.
Да.
Ну, этому, видимо, не учат, но сердце подлинное ищущее находит даже посреди таких терний, таких затруднений внешней жизни.
Вы знаете, я, ну, понимаю, что уже это много времени займет, но тем не менее я вот хочу сказать все-таки, вот мы говорим про православие для китайцев. А я хочу затронуть тему все-таки, ну, буквально вот вкратце сказать так, пунктом. Вот у нас молодежь, она приезжает в Китай, и они не просто туда бегут, можно сказать, чтобы преподавать английский, там, заработать какие-то деньги или просто там замуж выйти, все. Вот. Так вот, за них боль. И китайцы иногда спрашивают, как так? Ну, вы же, говорит, русские, вы же православные, почему вы не ходите в церковь? А нам же учиться с вас нужно. Ну почему? Ну вот так вот. И это очень сильно удручает, когда я буквально вот так вот беру, вот у меня было два таких случая, прям за шиворот. Я говорю, пошли, пошли, я тебя жду на остановке, пойдем. И вот мы шли. И девочка на исповедь сходила, потом мне пришлось ей, это русская девочка, пинка давать на причастие. И потом она забеременела и говорит, Настя, как хорошо, говорит, я все, говорит, сделала. И говорит, вообще, угу. Просто жалко вот это вот все, что они приезжают, вот это вот пальмы, море, там, крутые машины, там, еда, все. И у них уходит на второй план, а, возможно, они здесь ходили куда-то.
Вероятно. То есть бывает, что в России еще что-то есть, а там другие цели, другие задачи, все исчезает. И наоборот, как ваш случай, когда именно некоторая пустота жизни на родине вдруг перерождается в наполненность уже
тем... Оказалось бы, да, оказалось, у меня вот сытая жизнь была, и любая женщина могла позавидовать моей жизни, и это не просто, это... хоромы, все там понятно. Ну, я так скажу, что жалко тоже, вот мы говорим, да, там, про православие, все-таки жалко и наших. И вот тоже случай этот был самоубийством русской девочки тоже. Китай. Да, в Китае.
Ну, у нас-то как раз большая проблема с молодежным воспитанием и по церковной линии, и по общеобразовательной линии. Тут одни загадки, поэтому нам было очень интересно, Анастасия, услышать от вас сегодня воспоминания, размышления о том, каким образом молодежь китайская и растет, и процветает, и скорбит.
Я надеюсь, что да, я ответила на вопросы
все. Благодарю сердечно. Храни вас Господь, друзья. До скорых встреч.
До свидания.